Глава пятая. Когда до дома осталось два квартала, я принялся лихорадочно думать. Однако все три пришедших мне в голову варианта, как сделать так, чтобы Вульф ни о чем не догадался, я отверг. Каждый из них был по-своему хорош, но ни один не был хорош в достаточной степени. Да и вообще, Вульфа не проведешь, как ни выкручивайся. Поэтому у самого крыльца я проскочил мимо Дэниела, взбежал по ступенькам, отпер дверь своим ключом и, пригласив его войти, проводил в кабинет. Вульф хмуро взглянул на нас из-за стола.
«Как поживаете, мистер Хаддлстон? Арчи, где тебя носило?»
«Зная, сколь неумолимо приближается время ланча, буду краток», — произнес я. «Но сперва взгляните вот на это». Я вытащил из карманов и разложил на столе нож, лопатку и бумажные пакеты. На лице Дэниела появилось изумленное выражение.
«Что это за ерунда?»
«Это не ерунда», — поправил я. «Это инструменты. Минувшей ночью дождя по-прежнему не было, поэтому я решил съездить в Ривердейл и взять в том месте, куда орангутан пролил йод, кусочек дерна для экспертизы. Очевидно, та же идея пришла в голову мистеру Хаддлстону, и он опередил меня. Дерн у него в газете. Опасаясь, что он может выбросить сверток в реку, я проследил за ним, и он привел меня сюда. Я рассказал это потому, что предпочитаю выглядеть скорее нелепым, нежели тупым. Теперь можете смеяться».
Вульф не смеялся. Он смотрел на Дэниела.
«Мистер Хаддлстон, в вашем свертке действительно то, что сказал Арчи?»
«Да», — ответил Дэниел. «Я хочу...»
«Почему вы пришли с этим ко мне? Химик не я, а вы».
«Потому что я хочу, чтобы все было сделано официально.
Обратитесь в полицию».
«Нет!»
Вид и тон Дэниела свидетельствовали о решимости.
«Там меня считают обыкновенным занудой. Допускаю, что так оно и есть, но произведи я экспертизу сам, без чего-либо присутствия, и они не производите сами. У вас ведь есть коллеги, друзья!» «Я не хотел бы доверять им это». «А вы уверены, что принесли именно тот кусок дерна, на который попал йод?» «Совершенно. Об этом свидетельствовали пятна на краю плиты. Для сравнения я взял еще две пробы по обе стороны от первой». «Разумно. Кто подкинул вам эту мысль?» «Никто. Она пришла мне в голову сегодня утром, и я немедленно...»
«Вот как. Мои поздравления. Обратитесь в лабораторию Фишера. Вы слышали о ней?»
«Конечно», —
Дэниел залился краской.
«Но так случилось, что сейчас у меня совершенно нет при себе денег, а там дорого».
«Откройте кредит под залог состояния вашей сестры. Вы ведь ее ближайший родственник».
«Никакого состояния не существует. Оставшиеся после БЭС долговые обязательства значительно превышают стоимость имущества».
Вульф выглядел раздраженным.
«С вашей стороны очень непредусмотрительно не захватить наличных. Не может же у вас их совсем не быть, черт возьми! Видите ли, сэр, дело вашей сестры меня нисколько не интересует. Оно меня не касается. И у меня сейчас ланч. Следовало бы с вами распрощаться. Но вы, похоже, способны шевелить мозгами, а это явление нынче столь редкое, что его надлежит поощрять. Арчи, позвони в лабораторию Фишера. Спроси мистера Вейнбаха. Скажи, пусть примет от мистера Хаддлстона срочный заказ, а счет отошлет мне». Вы сможете оплатить его, когда вам будет удобно, сэр.
Дэниел засмеялся.
Так повелось, что я оплачиваю счета с большим запозданием.
Этот вы оплатите. Я прослежу. Что такое аргирол?
Аргирол? Ну, это соединение серебра с белком.
Он оставляет пятна, похожие на пятна от йода. В нем могут жить столбнячные палочки?
Дэниел задумался.
Полагаю, что могут. Он значительно слабее.
Вульф нетерпеливо кивнул.
Скажите мистеру Вейнбаху, чтобы проверил его наличие в дерне.
Он поднялся.
А теперь меня ждет ланч.
Разделавшись с телефонным звонком и выпроводив Дэниела с его свертком за порог, я присоединился к Вульфу в столовой. Поскольку во время еды всякие разговоры о делах считались недопустимыми, я дождался, когда мы вернулись в кабинет, и сказал. Между прочим, Джанет видела, как он выкапывал дерн, а Мариэлла и племянник...
«Напрасно стараешься! Меня это не интересует!»
Он указал пальцем на нож и садовую лопатку, которые по-прежнему лежали на столе.
«Где ты это взял?»
«Купил».
«Пожалуйста, убери их куда-нибудь!» И не вздумай включить в графу деловые расходы.
Тогда я отнесу их в свою комнату.
Ради бога, куда угодно. Возьми, пожалуйста, блокнот, я продиктую письмо мистеру Хёну.
Своим тоном он давал понять. В этом кабинете мисс Хаддлстон и ее дело больше не существует ни для меня, ни для тебя. Нет сомнения, что так бы оно и было, если бы не его тщеславие. А, возможно, тщеславие тут ни при чем, и он позволил братцу Дэниелу вновь нарушить свой покой, только чтобы еще раз напомнить, что счет из лаборатории Фишера следует оплатить как можно скорее. Так или иначе, но когда некоторое время спустя, незадолго до 7, Дэниел опять появился у нас на крыльце, Фрицу было сказано проводить его в кабинет. С первого же взгляда по глазам, по выпеченной челюсти, я понял, у Дэниела есть новости. Он тяжело протопал к столу Вульфа и объявил.
«Моя сестра была убита!»
Затем достал из кармана конверт, суетясь, дрожащими пальцами вынул из него и развернул листок бумаги. Покачнулся, ухватился за край стола, поискал глазами кресло и сел.
«Кажется, я немного ослаб от волнения», — виновато сказал он. «Вдобавок, я сегодня позавтракал одним яблоком и с тех пор ничего не ел».
Если на свете существовала фраза, способная удержать в этот момент Вульфа от совета обратиться в полицию, и от просьбы выставить назойливого посетителя вон, то Дэниел произнес ее. Единственным человеком, которому в этом доме никогда не указывали на дверь, был человек с пустым желудком. Вульф насупился, взглянул на Дэниела не с симпатией, с негодованием, нажал кнопку и, когда на пороге появился Фриц, спросил.
«Как долго еще ждать суп?»
«Он почти готов, сэр. Грибы на подходе».
«Принеси чашку супа, крекеры, домашний сыр и горячий чай».
Дэниел попытался протестовать, но Вульф не пожелал и слушать. Он испустил тяжкий вздох, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Человек, который за последние 24 часа не съел ничего, кроме одного яблока, был для него слишком мучительным зрелищем. Когда Фриц принес поднос, я уже поставил перед Дэниелом небольшой столик. Он жадно вцепился зубами в крекер, зачерпнул ложкой суп, подул на него отправил в рот. Я взял вынутый им из конверта листок бумаги и принялся читать. Это было заключение из лаборатории Фишера. Проглотив несколько ложек супа, Дэниел заговорил.
«Я так и знал. Я был уверен. Ничего иного просто не... Ешьте!»
— сурово приказал Вульф.
«Я ем. Очень вкусно. Вы оказались правы насчет аргирола. Прекрасная догадка. Чистейший аргирол!»
Он отправил в рот вилку с сыром и продолжил.
«Йода нет и в помине, зато миллионы, сотни миллионов бацилл столбняка. Вейнбах сказал, что в жизни не видел ничего подобного, и все это на одном куске дерна, два других абсолютно чистые, ни аргирола, ни бацилл. Вейнбах считает...»
В дверь позвонили, но поскольку никаких нежелательных вторжений не ожидалось, я остался на своем месте, предоставив фрицу пойти открывать. Выяснилось, однако, что вторжение относилось к числу тех, которые Вульф ненавидел больше всего. Страховой агент или домашняя хозяйка, желающая выследить мужа, просто комар, от которого достаточно отмахнуться. Отмахиваться, понятно, приходилось мне. Но на этот раз все оказалось серьезнее. Из холла донесся негодующий, протестующий голос фрица. Затем дверь распахнулась, и в кабинет огромными шагами вошел инспектор Крэмер. Его взгляд тут же уперся в меня, и этот взгляд был испепеляющим. Затем, увидев затаившегося в кресле Дэниела, он издал победное хрюканье и, широко расставив ноги, проскрежетал.
«Пойдемте-ка со мной! Да-да, вы!»
«И мне!»
«Ты тоже, приятель!»
Я изобразил улыбку. «Если бы у вас, инспектор, нашлось время заглянуть в интереснейший документ, именуемый Конституцией Соединенных...»
«Замолчи, Арчи!» — вмешался Вульф. «Мистер Крэмер, скажите на милость, что с вами такое?» «Ничего, абсолютно», — ответил он едко. «Что со мной? Черта с два!»
Я впервые видел его раздраженным и раздражающим до такой степени.
«Послушайте вы!»
Он шагнул к столу Вульфа и стукнул по нему коротким толстым пальцем, издав звук, как от удара молотка.
«Что вы сказали мне вчера вечером, сидя за этим самым столом? В чем вы уверяли меня?»
На лице Вульфа появилась гримаса отвращения.
«Во что ны манеры, мистер Крэмер? Так вот, напомню, если забыли. Вы заявили, что смерть Бесс Хаддлстон вас совершенно не интересует. Что вы ничего об этом не знаете. Не интересует, как же!»
Крэмер продолжал долбить пальцем стол.
«А сегодня утром одному из моих людей пришла в голову мысль. Знаете, случается с нами такое время от времени. Я отправил в Ривердейл полицейского. Но когда молодой Хаддлстон показал ему то место, куда обезьяна пролила йод, и он собрался взять на исследование кусочек дерна, выяснилось, что дерн там уже был кем-то выкопан. Выкопан и аккуратно заменен другим куском такой же формы. Отличалась только трава. Мой человек стал расспрашивать. Ему сказали, что все это дело рук Дэниела Хаддлстона, который забрал дерн и куда-то ушел. А вместе с ним и Гудвин, также побывавший сегодня утром в Ривердейле».
«Не вместе», — поправил я, — «а следом за ним». Крэмер меня проигнорировал.
«Мы отправились за Хаддлстоном, но не смогли его отыскать. Тогда я решил повидать вас, вернее, вас и Гудвина. Прихожу, и что же я вижу? Хаддлстона, который сидит тут, как ни в чем не бывало, уплетает за обе щеки. Никогда еще вы не действовали так грубо. Изъять улики, уничтожить их!»
«Чушь!» —
холодно произнес Вульф.
прекратите кричать. Если вам угодно знать цель прихода мистера Хаддлстона, знать да, но только не от вас, а от него самого и от Гудвина по отдельности. Я забираю их с собой.
Нет!
Отрезал Вульф.
Только не из моего кабинета.
Здесь-то и была зарыта собака. 20 минут назад пустой желудок Дэниела оказался единственным, что помешало Вульфу отправить его в полицию. Он отправил бы заодно и меня без всякого ущерба для собственного аппетита. Но тут дело было иное. Уводить человека силой из этого дома при наличии у полицейского ордера на арест или без такового, иначе, как с его, Вульфа, благословение являлось недопустимым посягательством на его достоинство, тщеславие и правильный с его точки зрения порядок вещей. Поэтому, как и следовало ожидать, он реагировал взрывом энергии, граничившим с буйством. Он выпрямился в своем кресле.
«Сядьте, мистер Крэмер!»
— сказал он.
«Ни за что!»
— Крэмер был настроен решительно.
«На сей раз вам не удастся провести меня при помощи ваших дурацких... Арчи! Покажи мистеру Крэмеру заключение из лаборатории Фишера!»
Я сунул бумажку ему под нос. Первым импульсом Крэмера было отшвырнуть ее прочь. Но ни один полицейский, пусть даже он инспектор, еще ни разу не отказался взглянуть на письменный документ. Поэтому он схватил ее и хмуро уставился в строчки. Дэниел что-то забормотал, но Вульф шикнул на него, и тот, покончив с сыром и последним крекером, опустил кусочек сахара в чай и принялся его размешивать.
«И что?» — рявкнул Крэмер. «Откуда я знаю?» «Иногда я сомневаюсь, знаете ли вы вообще что-нибудь?»
— отрывисто произнес Вульф.
«Повторяю, я не интересовался и не интересуюсь обстоятельствами смерти Бесс Хаддлстон, хотя и вы, и Арчи, и мистер Хаддлстон продолжаете докучать мне по этому поводу. У меня нет клиента. Мой клиент умер. Вас взбесило, что вы обнаружили здесь обедающего мистера Хаддлстона. Но если он голоден, ему что, черт возьми, нельзя поесть? Когда сегодня в час дня он появился в моем кабинете с дерном под мышкой, я посоветовал ему обратиться в полицию. Он ответил, что там его посчитали докучливым занудой. Почему он вернулся сюда, получив заключение лаборатории, я не знаю. Я только знаю, что он был голоден. Если вас сердит отсутствие гарантий, что исследованный в лаборатории кусок дерна действительно тот самый, на который шимпанзе вылил часть жидкости из бутылочки, предположительно содержавший йод, то тут я ничем не могу помочь. Почему вы не вырыли его сами, когда мистер Хаддлстон обратился к вам впервые 5 дней назад? Ведь это же было так очевидно!» «Тогда я еще не знал, что с шимпанзе вылил, а должны были знать! При тщательном опросе свидетелей такая деталь не могла ускользнуть!» «Надо либо расследовать как следует, либо не расследовать вообще. Кстати, заключение можете забрать. Сохраните его. Счет из лаборатории Фишера получите позже. Арчи, пометь это себе в блокноте. Итак, бутылочка, о которой идет речь, содержала не йод. В ней был аргирол и целое полчище бацилл столбняка. Подобный трюк требует незаурядного ума. Я никогда не слышал о более коварном, но вместе с тем и более легком и простом способе совершения убийства. Полагаю, сэр, Вы арестуете виновного. Теперь это достаточно просто, ибо круг подозреваемых сузился до 5 человек. Тех 5, которые, не считая Арчи, находились на террасе, когда...
«Постойте, постойте!» — запротестовал Дэниел. «Вы ошибаетесь, ведь бутылочку могли поставить туда в любое время!»
Вульф покачал головой.
«Нет, только в тот день. Чисто логически нетрудно доказать, что появись она в шкафчике на длительный срок. Ею мог бы воспользоваться любой. Но в этом нет необходимости. Еще в 4 часа того дня бутылочка содержала обыкновенный йод».
Крэмер нахмурился.
«Откуда вам это известно?»
— спросил Дэниел.
«Именно в это время йодом пользовался еще один человек — Арчи. Он споткнулся об аллигатора и расцарапал руку».
«Боже!» — проговорил Крэмер и опустился на стул.
Дэниел вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Он перевел взгляд на Вульфа, рот его открылся, лицо сделалось серым.
«Но этого не может быть!»
— произнес он, заикаясь.
«Не может быть что?»
— требовательно спросил Крэмер.
«Не может быть! Неважно!»
Дэниел вяло покачал головой, словно отгоняя неприятную мысль. Внезапно он в ярости воскликнул.
«Я не могу в это поверить, чтобы кто-то из них... Одна из девушек Ларри или доктор Брейди?»
«Или вы, сэр», — сухо добавил Вульф. «Ведь вы тоже там были. А что касается ваших стараний навести полицию на след, то вы, возможно, более коварны, нежели кажетесь. Оставьте эмоции, успокойтесь. В противном случае ваш пищеварительный тракт не справится с супом и сыром. Итак, мистер Крэмер, теперь дело за вами. Убийство было совершено экспромтом, но его нельзя считать непреднамеренным, отнюдь нет. Оно было тщательно подготовлено. Пузырек с йодом опорожнен, промыт и наполнен аргиролом с армией столбнячных палочек».
Вульф поджал губы.
«Отвратительно! Такой замысел, не говоря уже о его исполнении, мог прийти в голову только крайне непривлекательного субъекта. И этот замысел был осуществлен. Думаю, убийца предполагал подстроить ситуацию, требующую использования йода. Есть даже основания считать, что определенные шаги в этом плане им были предприняты. Однако происшествие на террасе породило возможность слишком благоприятную, чтобы ею не воспользоваться. С точки зрения техники, преступление было исполнено и сокрыто великолепно. Убийце требовалось сделать лишь 2 вещи. Подложить осколок в туфлю мисс Хаддлстон, что не составляло особого труда, так как в тот момент все были заняты собиранием осколков разбитых стаканов, и подменить стоявшую в шкафчике бутылочку йода на поддельную, без всякого риска. Если бы мисс Хаддлстон вытряхнула осколок из туфли, прежде чем ее надеть, если бы она по какой-то причине не порезалась, бутылочки можно было бы легко поменять обратно. Конечно, есть одно «но». Если бы бутылочка в шкафу имела другую этикетку...
«Этикетки на пузырьках с йодом были одинаковыми», — пророкотал Крэмер.
«На всех?»
«Да. В доме их было 7, считая тот, что в кухне, и все они имели одинаковый размер, форму и этикетки».
«Их закупали оптом», — пояснил я, — «по причине мистера и медвежат.
«Да, именно такого рода сведения вы добывать умеете, мистер Крэмер», — сказал Вульф. «Надо же! Семь! Не восемь, а семь! И, конечно, вы отослали их все на экспертизу, и в них оказался самый обыкновенный йод».
«Верно. И что тут вызывает у вас сарказм, черт возьми? Это ведь проясняет ваше «но», не так ли? Однако есть еще один момент. Чтобы подменить пузырек с йодом, убийце требовалось покинуть террасу и войти в дом после того, как разбились стаканы, но до того, как мисс Хаддлстон порезала ногу».
Вульф покачал головой.
«Это ничего не дает. В названный промежуток времени в доме побывали все. Мисс Николс ходила за веником и совком, племянник за новой партией спиртного, мисс Тимс за пылесосом, а доктор Брейди выносил мусор».
Крэмер раздраженно уставился на него.
«И вы еще говорите, что ничего не знаете, господи, что вас это не интересует!» «Все, кроме меня», — уточнил Дэниел. «Я не покидал террасу в этот промежуток времени».
«Насколько я знаю, это так», — согласился Вульф. «Но на вашем месте я бы этим не хвастался. Вы ходили за йодом. Это вы принесли доктору Брейди ту бутылочку, содержимым которой он обработал рану мисс Хаддлстон. У вас снова отвисла челюсть. Вы переходите от ярости к негодованию с завидной быстротой. Откровенно говоря, я не склонен подозревать вас в убийстве сестры. Но если вы это сделали, то игра ваших мимических мышц превосходит все, что я когда-либо видел. Оставайтесь обедать, и к концу трапезы я смогу дать относительно вас окончательное заключение. Куропатки в маринаде, энескабецы!»
У него заблестели глаза.
«Они ждут нас!»
Вульф отодвинул кресло и встал.
«Итак, мистер Крэмер, похоже, круг подозреваемых сузился до четверых. Это упрощает вашу задачу. А теперь, я уверен, вы извините меня».
«Ого», — сказал Крэмер, — «с удовольствием».
Он тоже поднялся.
«Но вам придется наслаждаться куропатками в одиночестве. Хаддлстона и Гудвина я забираю с собой».
Он окинул нас взглядом.
«Идемте».
«Но я же расчистил для вас дебри», — обиделся Вульф. «Если вы хотите повидать Хаддлстона и Гудвина непременно сегодня вечером, они могли бы зайти в управление, скажем, в 10 часов».
«Нет, они пойдут сейчас».
Вульф выпятил подбородок, его рот открылся и снова закрылся. Зрелище было занятное, в особенности для меня, знающего, как тяжело, почти невозможно вывести его из себя. Но, честно говоря, мне оно не понравилось, если учесть, кто это сделал. Поэтому я произнес:
«Лично я остаюсь есть куропаток. Что касается 10 часов, то я могу зайти в управление, а могу и не зайти, в зависимости от...»
«Ну и черт с тобой!» — пророкотал Крэмер. «С тобой я разберусь позже. Пойдемте, мистер Хаддлстон».
Вульф сделал шаг вперед. Его голос почти дрожал от ярости.
«Мистер Хаддлстон, мой гость!»
«Но не мой! Пойдемте, мистер Хаддлстон!»
Вульф повернулся к Дэниелу. Это была невыносимая провокация, но он контролировал себя.
«Мистер Хаддлстон, я пригласил вас к своему столу. Вы не имеете никакого обязательства, юридического или морального, следовать за этим человеком, как он того требует. Он блефует. Позже мистер Гудвин отвезет вас».
Но Дэниел твердо сказал:
«Пожалуй, я все-таки поеду с ним, мистер Вульф. Я потратил столько времени, уговаривая их приняться за дело, что теперь...»
Куропатки удались на славу, и я съел почти столько же, сколько Вульф. В остальном эта трапеза была одной из скучнейших на моей памяти. Вульф не проронил ни слова до самого кофе.